Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю.
Всем привет, это подкаст «Бриф», лучший новостной дайджест для частных инвесторов. Вместе выясняем, что делает этот день историческим. Сегодня разберем по косточкам 25 апреля 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов, в эфире «Бриф», также шеф-редактор «Ньюс» Евгений Попов. Приветствуйте. Жень, привет.
Привет, привет.
Давай начнем с главной громкой, пожалуй, самой громкой истории выходных. Буквально в паре слов ее коснемся. Конечно, речь об альфа-инвестициях. Как тебе вся эта история, больше напоминающая сказку про Золушку с дедлайнами около полуночи?
Да я, знаешь, ты мне лучше сам расскажи, как тебе самому эта история. Потому что я, если честно...
Не готов давать эмоциональных оценок?
Нет. Я толком не вникал в суть всей этой истории, потому что я, на самом деле, после того, как началась вся история вообще в целом с закрытием счетов, точнее, с переносом счетов, я заранее говорил, что, знаешь, я как бы за российским рынком в основном перестал следить, вот, и перестал вообще за ним следить с января, поэтому меня как-то эта ситуация не очень сильно касается. А вот лучше расскажи ты, как тебя эта ситуация касается и как она тебя...
Я понял, ты избегаешь травмирующих событий, но я по роду деятельности в них погружен. Ну, слушай, ситуация, понятное дело, что... такая, которая никому не понравится, и мы всецело с теми, у кого сейчас проблемы из-за того, что позиция брокера так часто менялась. По крайней мере, меня радует то, что эксперты на нашей образовательной платформе ИВ+, в рамках горячей линии, помогают всем клиентам этого брокера, сейчас отвечают на их вопросы, дают дельные советы. В общем, друзья, наша сила в сообществе. Кто еще не с нами, присоединяйтесь, вместе победим всех, кто пытается испортить нам жизнь так или иначе. Ну, а теперь, собственно, предлагаю перейти к новостям. Сегодня их достаточно, поэтому...
Сереж, да. Одну секундочку. Кстати, про Альфа. Кому интересно, те могут посмотреть видео на YouTube-канале. Там как раз-таки Кира довольно-таки давала какую-то интересную позицию свою по всей этой истории. Поэтому вперед из песней.
Да, видео на нашем YouTube-канале, конечно, смотрите. Имейте только в виду, что с момента его публикации некоторые данные уже изменились, в том числе заявки на перевод к другому брокеру можно подать уже чуть более долгое время. Банк продлил прием заявок до завтрашней полуночи, то есть до 23 часов 59 минут вторника по московскому времени. До 23.59 26 апреля, чтобы быть точнее, по московскому времени. Ну, а теперь к новостям. Тут сегодня РИА Новости сообщали, что Россия предлагает странам Евроазиатского экономического сотрудничества БРИКС и ШОС наращивать расчеты в нацвалютах. И чуть-чуть до этого была новость о том, что Россия уже активно переходит на расчеты в нацвалюте с Азербайджаном и Арменией. Там с Баку около 30% торговли идет в рублях, и Ереван тоже уже начал оплачивать ими газ. Тут, Жень, к тебе вопрос. Насколько это большой объем торговли между государствами, чтобы делать какие-то выводы о том, что именно переход на оплату в рублях с этими странами вообще нам дает какой-то эффект?
Слушай, на самом деле история с тем, чтобы переходить на расчеты в нацвалютах со странами БРИКС и так далее и тому подобное, эта история берет свои корни очень-очень-очень давно. И более того, скажу, даже... Первое упоминание, когда я в целом, я как задрот люблю покопаться в разной такой вот макроэкономической статистике, первое упоминание даже, я помню, это при Путине, в 2020...
Ой, в 2000... Это слишком большой период, чтобы точно, давай конкретнее.
Сейчас я перейду к конкретике. Вот, потом далее, естественно, вопрос о переходе в расчетах в нацвалютах стал... очень остро, там, после событий 2014 года. И более того скажу, в 2020 году я тоже помню, как Мантуров говорил о том, что ребзя, пора переходить на нацвалюту срочно. Но просто дело в том, что переход в расчет на нацвалюты это, ну, знаете, как это такой вот разговор, можно сказать, очень странного характера, так как переход на нацвалюту, он происходит в тот момент, когда у тебя растет торговый оборот с определенными странами. И вот здесь, да, со странами БРИКС и ближайшими нашими соседями, и те, кто считаются нашими какими-то стратегическими партнерами, естественно, чем выше торговый оборот, тем, можно так сказать, идет вот тот самый переход на расчет в нацвалюты. Но в 2020 году также шел разговор, но и в 2014 году, но пока инфраструктуры для этого не хватает. И более того, скажу, что сейчас в условиях санкций, в условиях ограничений, даже у наших, можно так сказать, стратегических партнеров, союзников, по всем альянсам, по всем вот этим вот группам, которые у нас были перечислены, то есть вот эти вот БРИКС, ЕАЭС, ШОС и так далее. Вот, в общем, смысл заключается в том, что... Они могут, мы можем говорить о переходе на нацвалюты, но дело в том, что если будут санкции, если будут закручивать гайки, если будут ужесточать риторику по отношению к России, то здесь вот эта вот инфраструктура, о которой я говорю, она может как раз-таки очень сильно застопориться к тому, чтобы перейти на нее. И мы с вами знаем прекрасный случай, если... говорить про расчеты, а случай это с UnionPay, а как вы знаете, у Union, точнее, в общем, китайский UnionPay у этой компании есть некоторые ограничения внутри, там, сказать, своего правления, внутри вот этой всей истории, потому что они все-таки боятся, да, там, каких-то последствий, каких-то санкций, сотрудничая с Россией. И в общем, все складывается вокруг вот, вот этих вот нюансов, вот в этой вот всей геополитике. Вот. Но, естественно, естественно, Россия будет топить за то, чтобы переходить за расчет в нацвалютах, потому что мы попадаем под санкции, те же самые, о которых я говорю, ограничения, и более того, лишаемся западных торговых партнеров, поэтому оборот торговли будет расти с нашими вот этими как раз-таки партнерами. И поэтому для этого, конечно же, Россия в качестве... в качестве того, чтобы переориентироваться, а мы постоянно говорим о переориентации, мы слышим о переориентации, и таким образом, естественно, Россия сейчас активно заинтересовалась в том, чтобы вот эту вот переориентацию наладить. Но насколько это будет легко сделать, все будет зависеть от санкций. Допустим, партнер по БРИКСу Индия. Индия, вроде бы все хорошо, вроде бы наш партнер, вроде бы все здорово, но оборот торговли с Россией все равно, он как бы маленький. И более того, Индия – это та страна, которая, ну, тесно все равно сотрудничает с Соединенными Штатами Америки, несмотря на то, что покупает наше вооружение. И здесь уже на этих выходных в Индию летал представитель Соединенных Штатов Америки, чтобы как раз-таки обсудить то, чтобы, во-первых, чтобы Соединенные Штаты поставляли вооружение Индии и чтобы Индия не сотрудничала с Россией. Поэтому наши молодцы в плане того, что ищут эту переориентацию. Само собой, торговый оборот с нашими партнерами, которые сейчас есть, которые считаются дружественными, будет расти за счет уменьшения торгового оборота с недружественными странами. А вот по поводу именно перехода, вот здесь все будет зависеть от того, насколько это будет актуально все-таки для этих стран. И будут ли они создавать для этого инфраструктуру? Вот такой вот ответ.
Спасибо, что объяснил, все понятно. Про переориентацию тут в эту тему следующая новость о Банке России. Ну, новость была бы, наверное, проходной, если бы не казалась чересчур проходной, потому что этим она меня и заинтересовала. Сообщалось, что Банк России изменил порядок расчета официальных курсов иностранных валют. И теперь курс доллара, например, будет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам, которые были заключены с 10 утра до 15.30, а ранее этот период был до 16.30. Вот этот сдвиг на час, это что-то вообще может означать, или это какие-то техническими моментами это все обусловлено? Кажется, тебя эта новость также поразила, что именно поэтому мы тебя и не слышим, ты пытаешься найти какие-то слова, чтобы объяснить, что же здесь такого. Пожелаем Евгению Попову скорейшего возвращения в наш эфир. Может быть, кто-то из его коллег сейчас подключится, поможет нам пролить свет. Ага, я этому несомненно рад. Ну так что с этим часом? То до 16.30, теперь до 15.30. Это такое время какое-то летнее теперь у Центробанка?
Да нет, никакое это не время. На самом деле просто сокращается волатильность, или как-то она правильно уменьшается, волатильность. В связи с этим, чем ниже будет волатильность на рынке, тем сильнее будет сокращаться вот это вот время установления официальных курсов иностранных валют. Вот, поэтому здесь все на самом деле логично. И дело в том, что Банк России предпринял ряд больших, мощных, сочных мер для того, чтобы всю эту историю как-то угомонить. И вот это, ну,
техническая... Это одна из этих мер.
Фундаментальная мера, да. Вот. Угу. Поэтому все здорово, все классно.
Отлично. Ну, давай тогда от банков больших к банкам чуть поменьше. Тут стало известно про то, что история банка Тинькофф разворачивается так, что бывшие со-руководители ТКС Групп Павел Федоров и Оливер Хьюз работают над новым финтех-проектом, который предназначен для операций на рынках Азии, и запустить его планируется до 2022 года. Пару дней назад мы уже слышали про ребрендинг Тинькофф, перед этим было высказывание Олега Тинькова. Вот, собственно, в контексте всего этого хочется у тебя спросить, стоит ли нам как-то попытаться хотя бы спрогнозировать, что может быть с банком Тинькофф в свете всех этих реформаций внутри его состава?
Ну, я выскажу свою армагеддонскую точку зрения.
Просто оценочное суждение Евгения Попова, каким мы его любим и ценим. Пожалуйста.
Да-да-да. Вот. Дело в том, что, к сожалению, это все звенья, грубо говоря, одной цепи, которая происходит после того, как против России опять же начали вводить жесткие санкции. Дело в том, что это, как мне кажется, все то, что сейчас происходит с банком Тинькофф, и это отражение, можно так сказать, или начало отражения всего банковского сектора Российской Федерации. Дело в том, что это вот как раз-таки, знаешь, начинает вот это вот расшатываться вся эта структура банковская, и, к сожалению, это ведет к тому, это, опять же, это мое оценочное суждение, это ведет к тому, что вот происходят вот такие структурные, можно так сказать, изменения в самом Тинькофф банки, и также будет происходить и в других банках со временем. Просто какие-то банки в какой-то момент более устойчивы, какие-то банки, как Тинькофф, завязаны, так сказать, мягко выразиться, все меня поймут, какие-то слишком вроде бы частные, но централизованные, пусть будет так. И поэтому происходит такая история, что вот с Тиньковым идут такие изменения. Я не думаю, что эти изменения приведут к чему-то хорошему. То есть практически, как мне кажется, нет какого-то пути решения для всего того, что происходит, потому что если бы это происходило только с одним банком в условиях, грубо говоря, тепличных, когда плюс-минус ничего такого особенного не происходит с санкционной тематикой и так далее и тому подобное, то, вероятно, да, то есть можно было бы сказать, сейчас вот это все упадет, сейчас это все поменяется, а потом отрастет. А как мне кажется, ничего хорошего здесь ждать не стоит. Но это, опять же, мое оценочное суждение. Вот, я просто считаю, что это, знаете, как первый прыщик, который вскакивает перед простудой. Примерно вот так вот.
Ну, а ты имеешь в виду в своем оценочном суждении о том, что ничего хорошего это с точки зрения того, как это будет выглядеть для банка, для его инфраструктуры или для клиентов банка в том числе?
Ну, конечно же, это и для банков, и, конечно, для клиентов банка, потому что все-таки это, опять же, звенья одной цепи – банк и клиенты банка. Вот, просто, опять же, здесь нужно понять, насколько, точнее, как тоже государство готово поддержать всю историю, что будет происходить с банковским сектором. Потому что я, если честно, в этой истории не вижу частного какого-то, я не знаю, там, случая в плане того, что это происходит с какой-то вот, что это происходит из-за того, что это какая-то компания, у которой происходят внутри какие-то отдельные вот эти вот изменения и так далее и тому подобное. Я вижу, на самом деле, что ситуация более масштабная, которая просто вот Тинькофф, это вот, знаете, как Ну, опять же говорю, вот как история, которая вот начинается с одного чего-то и продолжается чем-то вот таким вот большим. Вот, потому что такие изменения, скорее всего, пойдут по остальным банкам в других каких-то мерах, в других каких-то степенях и так далее и тому подобное.
Понял тебя. Не уходя далеко от темы банков, хочется еще обсудить с тобой новость о том, что выдача потреб кредитов в марте сократилась на 60 с небольшим процентов по сравнению с февралем. Вот мне тут стало интересно, если люди стали меньше брать кредитов, значит, банки на процентах получат какой-то меньший доход. Это что, к чему может привести? К тому, что банкам будет сложнее находить деньги для своих внутренних потребностей, для того, чтобы гарантировать высокие ставки по депозитам? Или это все в масштабе года не так важно, что в одном месяце так упало число кредитов?
Смотри, на самом деле история здесь простая, опять же. Значит, у нас происходили структурные изменения в экономике, mm-hmm. и происходят до сих пор. У нас просто очень-очень и очень стали дорогими кредиты. Вот, и в целом, то есть все то, что, опять же, смотри, здесь прям тонкая нить проходит между темой от Банка России, между Тиньковым и между темой со снижением выдачи кредитов. Дело в том, что это, опять же, повторюсь, все звено одной цепи. И дело в том, что сейчас, только сейчас мы видим, как Банк России собирается все-таки как-то стимулировать вот эту вот выдачу кредитов, помочь как-то банкам чем-то и так далее и тому подобное, хотя и так помогает. Помогали, но сейчас будет еще сильнее помогать. Вот, но основной тезис — это то, что все-таки это дорогие кредиты на данный момент, и банкам действительно очень-очень-очень сложно и очень непросто. Но, дорогие друзья, тенденция на самом деле в данный момент, хоть и я Евген Армагеддончик, но тенденция в целом замечательная, потому что Банк России проснулся. И Банк России собирается делать действительно замечательные вещи, потому что на прошлом выступлении Эльвиры Сахибзадовны, главы Центрального банка России, она наконец-таки заявила о том, что пофигу на инфляцию, пофигу на все, давайте стремиться к тому, чтобы как-то увеличивать предложение, как-то стимулировать экономику, потому что то, что сейчас будет происходить, будет очень-очень-очень больно всем, и учитывая инфляцию, которая, скорее всего, будет, точнее, которая у нас не из-за каких-то экономических факторов, а в основном из-за ограничений, нарушений логистических цепочек и так далее и тому подобное. И вот Банк России сейчас собирается просто изменить свою тактику, вообще перевернув ее по-другому, то есть снижение процентных ставок. И я уверен, будут поддержки как раз-таки для банков. И здесь, если мы возвращаемся к Тинькову, то вот эта вот история с тем, что Банк России проснулся, и Банк России собирается действительно делать замечательные вещи, которые они должны были делать уже, наверное, я даже считаю, что это запоздалые меры. Но так вот, эти меры могут в теории помочь Тинькову и могут в теории помочь, чтобы все-таки выдача потреб кредитов начала расти, для того, чтобы как-то стимулировать экономику, для того, чтобы как-то у нас все-таки росло предложение. Плюс еще государственные меры, которые были объявлены о том, что будут наводнять все-таки ликвидностью из бюджетных средств экономику России. И это на самом деле то, что мы можем делать, и сейчас пытаемся делать на максималках, и это очень хорошие меры. Поэтому вот такой вот обширный ответ на твой вопрос, если ты понял, что я имею в виду.
Я понял, и уверен, наши слушатели поняли, потому что в разрезе трех последних новостей и твоих комментариев о них стало примерно понятно, чем дышит и как сейчас живет банковский сектор России. И я думаю, каждый в состоянии сделать свои собственные оценки, принять какие-то решения, если ему это требуется. Картину ты обрисовал замечательно, за это мы тебя и любим. Спасибо тебе большое. Давай пойдем дальше. Интересный вопрос хотелось бы тебе задать. по поводу Твиттера и Илона Маска. Помнишь, на одном из недавних выпусков брифа ты говорил о том, что Маск, конечно, очень изворотливый и в состоянии купить Твиттер, но вот арабы там какие-то против, которые владеют акциями Твиттера. А вот в итоге сегодня Bloomberg сообщает, что Твиттер даже готов принять предложение Маска о выкупе акций понедельник. Я так понимаю, речь идет о текущем дне, который еще только в разгаре за океаном. Что думаешь, чем закончится этот раунд?
Ты знаешь, я на самом деле, если честно, думал и ошибался, когда считал, что невозможно такое, чтобы Маску отдали Твиттер, потому что он все-таки сделает из Твиттера некий такой оплот свободы слова в Соединенных Штатах Америки, где, собственно говоря, уж, извините за выражение, но западные пропагандисты потеряют свою мощь, но свобода слова, справедливость восторжествует, возможно, и кажется, что Маск буквально в шаге от этой сделки. Я, если честно, не знаю, что могло произойти, и я даже понятия не имею, как Маск мог повлиять на владельцев, в общем, на всех, чтобы ему продали эти акции, чтобы завладеть, собственно говоря, компанией. И более того, мне непонятно, как дальше вся эта история будет происходить. И это, на самом деле, фантастическое время в плане того, что Твиттер ждут большие изменения, особенно да, там, в открытости. Вот. И в данный момент, то есть это интересная картина, которая разворачивается. И я знаешь, вот честно, я не знаю, как ответить на твой вопрос. Вот правда, я не знаю,
хорошо,
как ответить на твой вопрос.
Давай...
Для меня это, понимаешь, для меня это немыслимо. Я не верил в это до конца. Я не верил, что это возможно. А это раз и случилось.
Ну, подожди, во-первых, еще не случилось. Может быть, это какая-то хитрая многоходовочка Маска для манипулирования ценой на акции Twitter. Тут он еще с Биллом Гейтсом о чем-то спорит, который шортит Теслу. И это все пока история, которая только раскручивается. Она интересная. На твой вопрос, вернее, на твое вот это непонимание, как он уговорил там продать ему Twitter, может быть, он в конце концов собрал компромат на арабских шейхов. Или, знаешь, была новость на днях о том, что арабские шейхи и все вот эти наследные принцы и их родственники распродают сейчас активное имущество в Европе и США последние 3 года, потому что самый главный наследный принц начал укорять их за эту роскошь. Может быть, им не хватает денег, они и акции Twitter готовы продать. Может же быть и такое.
Кстати, ты прям идеально подметил, я чуть не упустил это. Дорогие друзья, с Твиттером идут очень интересные вещи в плане того, что комиссия по ценным бумагам запросила переписки того, как Маск общается по продаже Твиттера с акционерами. То есть, грубо говоря, они считают, что там идет какое-то сверхдавление, почему-то, каким-то образом он их все-таки склоняет. Там идет полностью какая-то агрессивная, я не знаю, агрессивная покупка от Маска, который там, это, я говорю, это фантастические вещи по поводу того, что ты говоришь там про наследного принца, про то, что там запретили, не запретили. На самом деле, я не думаю, что это как-то могло сказаться, потому что суть заключается в следующем. Все-таки наследный принц Саудовской Аравии в данный момент пытается как-то, как мне кажется, укреплять позиции свои. Вот, в условиях того, что... Там тоже есть некие нюансы в плане того, что мы видим конкретно, да, как Китай, мы видим конкретно страну, которая, типа, вроде бы нам кажется, что там все хорошо, все идеально, и в Саудовской Аравии, мол, тоже кажется, что там вообще все хорошо, все и непонятно для нас, но на самом деле внутри у них есть тоже довольно-таки серьезный раздор, вот, который... Я, на самом деле, очень интересно исследовать эту тему в плане того, что же там происходит в Саудовской Аравии, почему наследный принц такой принимает. То же самое интересно, что же происходит в Арабских Эмиратах, вот, потому что там сейчас действительно идут очень, очень большие политические игры, но это, конечно, к Твиттеру никак не относится, вот, но на самом деле, мне кажется, что все-таки
Все гораздо глубже.
Здесь на самом деле к Твиттеру приложили руку и правительство, потому что, смотри, вот вам теория заговоров, дорогие друзья. Представь, да, что буквально, по-моему, через... Ну ладно, я не буду считать в днях, я скажу так, что в ноябре состоятся выборы в Соединенных Штатах Америки. И теперь представьте, как только Маск получает Твиттер, угадайте, чей аккаунт разблокирует?
Я об этом хотел сказать. Нет ничего богаче, чем пара миллионеров. И если Маску дал деньги на покупку Твиттера Дональд Трамп, я не удивлюсь, потому что тогда Трамп сможет вернуться в Твиттер и написать там твит, и на обломках самовласти напишут наши имена, упомянув там Байдена, например.
Вот. И, кстати, у Дональда Трампа один из самых крупнейших аккаунтов в Твиттере. И его возвращение будет фееричным.
Это практически Кардашьян от мира политики.
Да.
Слушай, ну вообще интересно, ты еще раз меня убедил в том, что мы, конечно, можем видеть все эти радостные, сверкающие на солнце спинки дельфинов, которые миролюбиво курлычут над поверхностью океанской глади, да, а можем при этом не подозревать, что там под водой творится и какие акулы терзают друг друга своими челюстями. Интересно. Посмотрим, чем это все закончится. Жень, на этом твой анализ истории с Твиттером и Илоном Маском завершен?
Я надеюсь, нет, потому что история уж очень привлекательная, и мне что-то мне подсказывает, что завтра мы к этому вернемся.
Ну и вернемся к этому действительно, когда будут новые инфоповоды. А сегодня это было всего лишь 25 апреля 2022 года. Слушайте «Бриф», читайте «If News», лучшая телеграм-медиа для частных инвесторов. «Бриф» для вас сегодня провели шеф-редактор «If News» и незаменимый кусочек блокчейна «Бриф» Евгений Попов. Жень, спасибо.
Спасибо, спасибо большое.
Меня зовут Сергей Чернов. Приятного вечера. Пока.